присутствовавший при разговоре генерал Драгомиров, стал настаивать на том, что Донская армия должна войти в добровольческую армию не как нечто целое, а подчиниться вполне. Все назначения, все распоряжения по ней должны идти только через штаб добровольческой армии, иначе какое же это единое командование? Все войско Донское со всем его населением, хлебом и иными средствами снабжения должно отойти в распоряжение генерала Деникина, который должен распределять все это согласно с требованиями всего фронта всей армии. Атаман не согласился с этим, и Пуль стал на его сторону. Генерал Пуль считал, что предложение атамана передать полностью всю армию и самого себя в подчинение генералу Деникину, который будет иметь сношение с войском Донским через него атамана, вполне приемлемо. После этого разговор стал идти спокойнее. Генерал Пуль становился все более сторонником атамана, и против предложений и требований генерала Драгомирова уже было два голоса – атамана и генерала Пуля. Генерал Пуль спросил атамана о его дальнейших планах. Атаман принес карты и показал, как он полагал бы при помощи иностранных войск освободить Россию. Первое. Оккупация и устроение Украины как Украины, а не России. Второе. Движение на соединение с чехословаками и Колчаком. Третье. Движение всеми силами на Москву. Оказалось, что и у Пуля был тот же план – создать единый фронт от Сибири до берегов Черного моря. Около 3 часов дня, после слишком 3-часового разговора, генерал Пуль покинул вагон атамана, обещая ему в ближайшие дни посетить войско Донское и на месте ознакомиться, как и куда направить войсковые части для помощи Дону в его наступлении на Воронеж и Царицын. За обедом атаман сказал страстную речь о помощи и непременно скорой, немедленной помощи России. Эта речь была тут же переведена на английский язык и передана генералу Пулю для отсылки в Англию. «Мне вспоминается сейчас один исторический эпизод», — сказал атаман. «9 мая 1902 года столицу Российской империи посетил президент Лубе, возложивший на гробницу императора Александра III изящный меч работы Фолизера из золота, стали и слоновой кости с надписью «Федерис Мемор» – «Помню о Союзе». Это латинское изречение было у меня в памяти в те тяжелые, мучительные августовские дни, когда волновался и шумел большой войсковой круг. В эти дни треть войска Донского и богатейший Таганрогский и часть Ростовского округа были заняты германцами. Украина предъявляла свои права на Таганрог и Ростов. У нас приходили к концу запасы патронов и снарядов, и Восточный фронт колебался. Мы были отброшены от Царицына на 80 верст, и болезнь побежденных, большевизм, начинала охватывать армию. «Федерис Мемор. Помню о Союзе». Я это знал, но знал и другое изречение, изречение китайское. То изречение, с которым подносят они нож к животу, чтобы кончить жизнь самоубийством. «Мэю фаза. Нет выхода». Сделать себе харакири было бы легко и просто. Уйти в лучший мир и бросить на произвол судьбы народ, доверивший всего себя, было ли бы это честно? Предать большевикам Донское войско, дать раздавить себя, очистить тыл добровольческой армии во имя призрачной верности идеи, предоставить союзникам к их приходу всю Россию в состоянии анархии беспрочных островов, какие представляют из себя теперь Донская и добровольческая армия. Разве это было бы верностью Союзу? Это было бы памятью о Союзе. «Федерис Мемор. Я помнил о Союзе».